Глава третья. Баудолина пересказывает Никите, что им написано в отрочестве. Пришло утро. Баудолина позвал самых шустрых генуэзцев Певера, Баямонда, Грилла и Тарабурла. Никита сказал им, где находится его семья, и они ушли, вторично посоветовав не волноваться. Никита попросил вина, налил кубок Баудолина.
«Не знаю, понравится ли тебе это вино с таким копченым привкусом. Многим латининам наше вино гадко, говорят, воняет плесенью».
Выслушав Баудолинова заверение, что для него этот греческий нектар отрада, Никита расположился слушать его рассказы. Баудолина спешил выговориться, выплеснуть, что накопилось. «Вот, государь Никита, — сказал он, вытаскивая кожаную ладанку, которую носил на шее, и вынув пергамент, — это начало моей истории». Никита, хоть и не умел разбирать латиницу, попытался расшифровать письмо, но у него ничего не вышло.
«Что это? — спросил он тогда. — То есть на каком языке написано?»
«На каком языке, не знаю. Ладно, давай начнем сначала, государь Никита. Ты верно знаешь, где находится Януа, то есть Генуя, и Медиоланум, или Майланд, как зовут его тевтонцы, они же германцы, они же, по вашему выражению, алиманы. Так вот, на середине пути между этими двумя городами протекают две реки, Танара и Бармида, а между рек обретается равнина, на которой, когда нет такой жары, что можно печь на каждом камне яйца, тогда стоит густой туман, а нет тумана, значит, лежит снег, а если нет снега, то тогда повсюду лед, а если нету льда, то все равно морозно. Там я и родился, в Ланде, носящий имя Маринканской Фраскеты, на широком болоте между двух рек. Не сравнить с побережьем Пропонтиды.
Да уж, я думаю.
Но по мне хорошее место. Там такой воздух задушевный. Я пространствовал много, государь Никита. Может быть, до Великих Индий.
Как? Ты не знаешь?
«Нет, не знаю точно, до какого я добирался места. Несомненно, до рогатых людей и до тех, у которых уста на брюхе. Я неделями блуждал по бескрайним пустыням, странствовал среди лугов, простиравшихся до самого крайнего огляда, и всегда ощущал себя в плену у чего-то, на что не хватало воображения. А вот в моих краях, когда гуляешь по лесам в тумане, ты будто все еще в животе у матери, ничего не боишься и совершенно свободен. Да и когда тумана нет, прогуливаясь, захотел попить, отломил сосульку, замерз, подышал на пальцы, на руках постоянно джелони».
«Это те, которые смешат?»
«Нет, не гелойоуи. В вашем языке просто нет пригодного слова. Желони — болячки на пальцах, на костяшках кулаков. Образуются они от стужи и зудят, а если расчесывать — нарывают».
«Но ты их вспоминаешь как будто с приязнью».
«Холод приятен».
«Каждому нравится место, где он родился. Рассказывай».
«Вот, там прежде обитали римляне». «Римляне римские, те, которые говорили на латыни, а не те римляне, которыми называете себя вы, говоря при этом по-гречески, в то время как мы вас зовем ромеи или же грекули. Полагаю, ты не обиделся. Потом империя тех римлян развалилась, и в Риме остается только папа. А по Италии распространились разные народы с разнообразными своими языками. У нас во Франскете говорят одним манером, а неподалеку в Тортоне уже другим. Путешествуя с Фридрихом по Италии, мне привелось слышать нежные языки, с которыми при сравнении наш фроскетский вообще не язык, а лаяние псов. Никто на нем ничего не пишет, у нас для письма употребляется латынь. Знаешь, Марая, вот этот пергамент, я, поди, вообще впервые попытался записать, как разговаривают наши люди. Потом я выучился и перешел на латынь.